День добрый, дорогие друзья, мы продолжаем изучение трактата Гитин, и сегодня мы с 45-м листом нашего трактата Дав Мем Гей. Мы говорили о том, что мудрецы постановили штраф за продажу раба, и Гемара сейчас приведет еще одну интересную ситуацию и попытается ее проанализировать. То есть, если до этого мы говорили о том, что раба из Израиля продали за границу и пытались дать определение, когда этот запрет существует, то теперь новая ситуация, связанная с этой, похожая, но другая, но отличная. Связанная имеется в виду, связанная логически, но отличающаяся от предыдущей ситуации. А именно какая? Ситуация, когда раб убежал из-за границы в Израиль. Вот. Об этом сейчас Гемара поговорит и приведет очень интересный экширим, то есть, как называется, как это, экширим, я бы сказал, да, в смысле, связочки такие, да, которые есть к этой ситуации в Торе. Буквально, что приведут мнение, что это вообще запрет истории в определенной ситуации продолжать порабощать раба, который убежал в Израиль. Давайте посмотрим. Очень интересная сугия, нестандартная. Значит, мы на 45А, третья строчка из длинных. Из длинных, Гемара как бы сначала такой, ступенечкой такой, сверху несколько строчек, и потом начинаются длинные. Так вот, из длинных это третья. Говорит Гемара. Гауга авда. Был некий раб, де арак михуц лаарец лаарец, который убежал из-за границы, хуц лаарец, вне земли лаарец, в землю. Обратите внимание на слово арак. Да? Если вы знаете современное слово дезертир на иврите, называется арик. Да? Так вот, видите, убежать, это называется лаарок. Причем это слово, оно не ивритское, но в Гемаре вот беглецы называют их арак, да, он убежал, арак. И вот поэтому в современном иврите те, кто его составляли, они взяли слово арик и используют это в качестве понятия дезертир. Просто к вопросу о том, как создавался современный иврит, просто чтобы вы обращали внимание на эти моменты тоже. Так вот, говорит Гемара, был некий раб, который убежал из-за границы, например, скажем, из Вавилона. Он убежал в землю Израиля. Азель-Марей, пошел его господин Абатрей за ним. Ата-Лекамей-де-Раби-Ами. Он пришел перед Раби-Ами. Раби-Ами жил в Израиле. И он пришел к нему. И у них как бы идет судебный диюн, да, судебное разбирательство. Говорит Раби Ами, омар лей, Раби Ами говорит этому господину, нихтов леха штара адаме. Мы не напишем тебе документ на его стоимость, и он тебе будет должен эти деньги, пока не заработает и не отдаст. Но ты должен вехтой влей гида дехерута, ты должен написать ему вольную. То есть ты не имеешь права его забрать, поработить обратно. Вило, если ты не готов найти условия, мафак налей минох, я у тебя его в принципе заберу. То есть мафка налей минох, я у тебя его в принципе забираю и выпускаю на свободу, ты не получишь компенсацию в размере его стоимости. То есть очень такие интересные условия, да, он ему говорит, не то что у тебя есть выбор, у тебя нет выбора, но если по-хорошему, то тогда у тебя, по крайней мере, будет возможность получить компенсацию за его стоимость. Когда он заработает эти деньги, он должен будет тебе их вернуть. Если ты не согласен на эти условия, you are welcome, да, и ты, в принципе, потеряешь его и материальную плату. То есть порабощать его больше ты не можешь, в принципе. Это то, что сказал Раби Ами. Ахшав. Вопрос, на что он опирался. И вот дальше Гемара нам приведет некий источник слов Раби Ами. И этот источник, он совершенно неоднозначный. Он, есть другая возможность понимать эти стихи Торы. Но он приводит некое толкование стихов Торы, на основании которых он считал Раби Ами, что таков закон. И вот Гемара говорит, «Мид Раби Ахи, я считаю, что таков закон, из слов, которые он называл условно «Мид Раби Ахи, бе Раби Иши». Из-за толкования стиха Торы, который толковал Раби Ахи бе Раби Иши. Детание. Мы учили так. Так мы учили в Торе. В Торе в главе Шмот написано, предложение такое. «Ло йошву ба арцехо пен яхтио отхали». То есть не будут сидеть в твоей земле. Возможно, они послужат причиной того, что ты будешь грешить мне. Так говорит Всевышний. То есть Всевышний говорит, будут некие народы, которые живут в земле Израиля, не будут жить там, ибо если ты их оставишь спокойно жить, они будут причиной твоих грехов по отношению ко мне. Это как бы Всевышний говорит, цитата Всевышнего. Так? Теперь, о каких народах здесь идет речь? Это вопрос. Этот вопрос задает Брайта. Йохоль, возможно, речь идет, что даже не будут сидеть Беойбит Койховим. Здесь имеется в виду просто любой еврей. Шекибель Олов, который принял на себя Шелола Авой Давойдес Койховим. Он принял, что он не будет служить идолам. Имеется в виду, Пнеешу объясняет, принял на себя все 7 заповедей Ноха, а Косов Медабр, может быть, даже такие жители не будут жить в земле Израиля, даже те, которые будут выполнять 7 заповедей Ноха. Талмуд Лоймар, Тора сказала в другом посоке, «Лотазгир эвед эль адойнов». И вот это слово «лотазгир», оно не очень понятно, что оно означает. Мы понимаем, опять же, это в современном иврите оно используется, поскольку Гемара так понимает здесь смысл этого слова. А в принципе, лязгир, что значит лязгир? Что значит слово лязгир? Что такое азгара? То есть мы на современном иврите так называем экстрадицию. Да? Не имеешь ты права экстрадировать раба своему господину. Теперь, а в принципе, лязгир это закрывание. То есть я от слова сегер. Я создаю ему какую-то мизгерет. Я создаю какие-то ему рамки. То есть не лотазгир, раба эль адунав, его господину, ашер и на цели леха. Извините. Ашер и на цели леха, который спасется к тебе. Миим Адунав, от своего господина. Май таканосуй, как его исправлять? Имхо ейшев бекербехо, с тобой он будет сидеть внутри тебя. То есть эти два пасука, один Моше Рабейну говорит от имени Всевышнего в книге Шмот, другой в книге Дворим. Как понять два этих стиха? С одной стороны, не бери, и пусть не сидят и не живут рядом с тобой никакие не евреи, даже соблюдающие 7 заповедей, возможно, так имеется в виду. Но с другой стороны написано, что нет, нельзя сдавать, экстрадировать рабов, убегающих от господина. Выкашили, это противоречие тяжело, ле раби ише. Что имеется в виду здесь? Хай мим адойнов, мим обив ми бойли. Если речь идет о том, что есть некий раб, который убежал от служения идолов. То есть, он очень интересно, он понимает его. Здесь речь идет о том, что был раб, который не хотел служить идолам, поэтому убежал от своего господина. Тогда должно было быть написано «Мим Овив» от своего отца. И тут есть И тут есть написание в Гемаре не Овив. Понимаете, Гемара должна была вот так вот, как нужно было, цензура по ней проехалась, по этим сугьот, вы понимаете, очень серьезно. Поэтому здесь есть герса, которая говорит, что написано «Мим Элохав» от его бога. То есть, если бы он убегал от своего идола, должно было бы написано «Ми Элохав» он убегает. Почему написано «Ми Адонав»? Значит, речь идет не об идоле. А зачем тогда, о чем идет тогда речь в этом стихе? О чем идет речь? Что это за стих такой странный? Рав Ишия предлагает такой пшат. Непонятно, что имеется в виду в этом стихе, поэтому говорит, предлагает такой пшат. Эло, ома Рав Ишия. Поэтому говорит Рав Ишия. Бемойхер авду или худ слаарец акосу медабер. Он продает своего раба за границу. Об этом говорит он. И он убегает, и ты ему не экстрадируй обратно. Приходит в Икаше, Лей, или Раби Ахай, Раби Ише, сын Раби Ише, Раби Ахай. Ему тяжело объяснение папы. Если так, Ахай Ашери на цели Леха. Вот этот, который спасется к тебе, Ашери на цель Миамхо, Миимхо, он спасется от тебя, ведь ты же его продал. Как бы ты имеешь в виду фигуральный какой-то еврей такой, да? Обобщенный, да, продал его за границу, и он убегает оттуда. Вот так должно быть Мибайле. Элло, а значит, как учил Раби Ахая? Видите, какая эволюция понимания этого стиха? Сначала вопрос, потом попытка понять отца, потом попытка понять Раби Ахая, сын Раби Ише. То есть, как бы вот это в три стадии Гемара понимает, разбирает этот пасук. Омар Раби Ахая бе Раби Ише, сказал Раби Ахая бе Раби Ише, бе эвед, речь идет бе эвед шебарах михуль ла арец. Значит, это какой-то раб, который убежал из-за границы в Израиль. Об этом говорит этот посыл. Он эйлеха убегает, не миимхо, не от тебя, от твоей продажи, а он к тебе бежит. Где ты живешь? В Израиле. Акосу медабр. Вот. Тогда получается, что есть такой как бы закон. Раби Ахайбе, Раби Ища говоришь, если раб убегает из-за границы в Израиль, то есть закон, который... После вот этой вот трехступенчатого толкования он выучивается, да, установлением стиха Торы об этой ситуации. То есть, сужая возможности понимания этого стиха в Торе, да, мы понимаем, что он может говорить только об этой ситуации. Так объясняет здесь Гемара. И что он значит? Он значит, что существует некий раб, который бежит к тебе, он к тебе бежит, ты его не имеешь права обратно экстрадировать. Он жил за границей, к тебе убежал в Израиль, ты не имеешь права его обратно продать. Поэтому говорит рабиами, я тебе даю возможность, что он будет должен сумму столько, сколько он стоит тебе. Иначе я просто заберу у него его у тебя бесплатно. Таков закон. Так он считает на основании слов Рав Ахи бар Раби Ишая. Окей. Теперь по поводу вот этого пасука в книге Шмот. Что здесь за народы, которые могут здесь жить, если они принимают семь заповедей Ноха. Тут есть спор между Рамбамом и Тосфутом и Рамбаном. Рамбам говорит, что имеется в виду не семь народов, которые должны были быть уничтожены, изгнаны из земли Израиля. Это мнение Рамбама. С другой стороны, Тосфут и Рамбан считают, что даже семь народов, населявших землю Израиля, если они принимают на себя семь заповедей Ноха, они имеют право остаться жить в земле Израиля и не должны быть изгнаны. Они, если они принимают семь заповедей, они могут остаться на земле Израиля. Вот, это то, что... Про кого написано «Пен яхтио от хали»? Имеется в виду те семь народов, которые не будут принимать законы Торы. Так считает Тосфот Рамбан. А если они принимают на себя законы Торы, которые относятся к неевреям, семь заповедей Ноха, они имеют право жить на земле, и мы не говорим, что они будут причиной грехов еврейского народа, заселяющего землю Израиля. Вот. Это по вопросу о пасуке Шмот Кавгимель Ламед Гимель, да? Шмот 23:33. Окей, а это пшат Гемары. Теперь Гемара задает такой вопрос. Раби Ами на основании этой дроши он сказал, что вот такой закон, он убежал из-за границы в Израиль, ты теряешь право его порабощать. Но, говорит Гемара, Таня Идаха, есть другая брайта, которая по-другому учит этот смысл этого стиха, «Ло тазгир эвид аля дойнов», «Не выдавай раба к господину». Реби, то есть Раби Юда Наси, Оймер, он говорит, «Белойкех эвед», речь идет про человека, который берет раба, «Альмнас ле шахреро», ради того, чтобы его освободить. Он его покупает, чтобы высвободить его, выпустить его на свободу. Он его взял и пообещал ему выпустить на свободу. Хейхидам, говорит, каким образом? Омар рав Нахман бар Ицхак, он ему написал так, «Декосов лей лекеше и кхеха», когда я тебя куплю, «Аре ацмха кону и лиха миахшав». Вот ты будешь себе принадлежать с этого момента, как я тебе сейчас пишу этот документ своего обязательства. Что имеется в виду? То есть, как бы, как я понял это? Есть некий еврей, который видит некого раба, который находится вот в состоянии, что он хочет его выкупить. Теперь он обязуется его выкупить и обещает ему, что когда я тебя выкуплю из рабства, я тебе с этого момента предоставляю свободу. А потом, на самом деле, может быть, этот еврей, он подумал, слушай, а если я его выкупил, почему я должен ему свободу давать? Может, я могу его себе забрать? Ну, в смысле, ему там было при том господин неплохо. Я ж хороший господин. Я не буду над ним издеваться так, как его предыдущий господин издевался. Я его оставлю себе, пусть работает на меня. Все условия будут нормальные, все такое. Кто сказал, что это обязательство, данное этим человеком, которого, ну, как у нас по-русски бы сказали, просто жаба начала душить, почему я должен его выкупать, да еще и на свободу выпускать? Так? Может быть, я могу его оставить в своем рабстве и относиться к нему нормально. А я так понимаю, что Рэби считал, что есть запрет Торы на эту тему. То есть вот это вот передумать, сначала пообещать человеку, живому человеку, обещать ему свободу, а потом сказать, слушай, а я тебе условия просто получше сделаю, как бы, да, и все. Мне кажется, что здесь вот, еще раз, это мое понимание, я не видел, чтобы они как-то так серьезно к этому отнеслись, все вот эти комментаторы, которые вокруг да около здесь говорят, ну, я в смысле без пренебрежения, я имею в виду, что вот все, что я успел посмотреть, я не увидел, чтобы они так четко объяснили этот момент, это мое соображение. Относитесь к нему, как бы, что называется... Беравон Мукбаль. Общество с ограниченной ответственностью. Но мне кажется, что в этом и есть суть запрета по Рэбе. Так вот, Гемара что говорит? Это по какому-то такому принципу ты говоришь, это единственный возможный пшат в этом посуке? Возможно, что есть у этого посука в Торе другой пшат, другой смысл. Как Рэбе говорит, кто сказал, что как нужно учить этот посук, как Раби Ахай, Бераби Ойшая. Можно учить как Рэби. Гемара, как бы, я не вижу, чтобы она дала ответ на этот вопрос, да? То есть она говорит, что есть просто другое понимание этого стиха. Не обязательно, то есть Раби Ами так учил этот посук, и учил его, мы видим, на уровне Аллаха на практике, закон на практике он так применил. Но, в принципе, есть другой пшат в этом пасуке, который говорит о том, что человек не находится за границей или не за границей. Человек имеется в виду, что он должен сохранять свои обещания, чтобы, который он дал человеку вывести его на свободу, он сохранит эти обещания и не имеет права передумать. Вот. Но, конечно, это не аллахическое мнение, раз Гемара говорит, что Раби Ами он логически считал, как Раби Ахи. То Гемара приводит две истории, которые, в принципе, похожи. Давайте посмотрим. Так вот, Рав Хисда ораклей авда лебей кутой. Рав Хисда убежал как-то его раб в место, которое называется Бейт Кутой. Очень интересно, на самом деле, что это за Бейт Кутой такое. Обычно у нас кутийцы – это шомраним, а здесь это Раш объясняет, что это некое Бейт Кутой, который как Рав Хисда жил в Вавилоне, так и они жили где-то за границей. Шорох лэгу адры нигэлэй. Верните мне моего раба. Шалхулей лотазгир эвидэля дунав. Они были знатоками. Написано, не экстрадируй раба к своему господину. Шалах лэгу послал им Рав Хисда вэхэнта асэй. Также написано в Торе про потерю. И также сделай лэхамуро, его ослу, вэхэнта асэ лэ симрато. Также сделай его одежде, вэхэнта асэ лэ коля видатахиху. Также сделай любой потере брата твоего. Верни, ты имеешь, должен вернуть любую потерю, этот посуг, который говорит про возвращение потери. Шалхулей, они ему послали в акти, вот ведь написано в Торе, лотазгер эвиделя дойну, а вот ведь написано, не сдавай раба своему господину. Шалхлеу, он им ответил, Рав Хисда, хау бэвид шиборах михуле ла арец. Этот посуг имеется в виду, что он убежал из-за границы в Израиль, в Экадраби Ахиба Раби Ише. Как его и объяснял Раби Ахиба Раби Ише. Говорит Гемара, умаешь, но а почему он дошел их лягу к Раби Ахиба Раби Ише? Он послал ему именно как Раби Ахиба Раби Ише. Почему не послал ему им пшат как Раби? И совершенно спокойно можно было объяснить, что этот посох не относится к ним, к их ситуации. Без объяснения Раби Ахи и Раби Иши можно было объяснить по объяснению Рэби. И тоже это было бы объясняло, как, что нужно вернуть раба Рав Хисди. Отвечает Гемара, «Мишум де машмалу укрой», поскольку из стиха Торы больше слышится понимание Рав Ахи и Раби Иши, а поскольку они небольшие талмудисты, а больше как бы читают Писание буквально, поэтому он посчитал нужным эту дрошу Рав Ахи и Раби Иши послать им в качестве ответа на их вопрос, собственно говоря, как понимать. Мы из этого видим, что Рав Хисда считал, и Гемара считает, что это понимание Рав Ахи и Раби Иши, оно более близкое к тексту Торы понимания, чем понимание Рэби. И Гемара уже приводит, раз к этим Бейт Кутой я попал, Гемара приводит еще одну историю Бейт Кутой и мудреца, с которым это произошло, Абай. Абай Иркис Лейхамра. Абай потерял осла. Бей Кутой. Вот в этом месте Бей Кутой. Шалах Лиху Шадрули. Прислите мне моего осла, который я там у вас потерял. Шалхулей. Они ему послали письмо. Шалах Симана. Пошли нам признак какой-то. Шалах Лиху. Послал им Дехивра Крисой. У него белое пузо у этого осла. Шалхулей. Сказали ему. Илавды Нахманят. Если бы тебя не звали Нахмани, Абай. Как мы говорили, он был, воспитывался у Рава бар Нахмани, поэтому носил его фамилию. Лой хава има шадринали, мы бы тебе не послали, не елах этого осла. А то куле хамин, что у всех ослов лав, крисаю, хеврон, нинху, у них что, нету белых пуз. У всех ослов белые пузы. А что имеется в виду? Почему же они согласились, почему это было правильно? Потому что Абай, как мы учили в законах о возвращении потери, Абай был Талмид Хахам. Если он Талмид Хахам, если он не признает своего осла, можно на него положиться, что он его вернет. То есть Талмид Хохому, мудрецу Торы, можно возвращать, это называется Бетвиют Айн, по печати или по печати глаза. Имеется в виду по привычке его. Он умеет определить по каким-то тонким моментам, нет какого-то четкого симана, но он будет знать, это его осел или не его осел. И мы полагаемся на Талмид Хохама, что не нужен явные какие-то признаки, достаточно какого-то общего такого его ощущения, что и это причина, почему они были правы. Они просили Симан. Не было Симан, но они готовы были положиться на то, что они, что они ему сказали. Если бы ты не был Нахмани, мудрец, и ты не будешь врать, мы бы, конечно, не послали, но поскольку ты мудрый человек, глава поколения, мы готовы положиться на то, что ты не возьмешь, если действительно не будешь уверен, что это твой осел. Вот такая вот сугия. Честно вам скажу, что она интересная и как бы такая яркая. В общем, давайте посмотрим дальше Мишну. Говорит Мишна, еще один тикун улам. Эн по диме со швым не выкупаем пленных. Етер альгдей дмеем. Больше, чем их стоимость. То есть, если такой какой-то... Мипней тикуна улам из-за исправления мира. И Гемара нам объяснит, что за исправление мира есть в этом. Вейн маврихими со швым. И мы не устраиваем побеги для пленных. Мипней тикуна улам из-за исправления мира. Рашбаг, оймер, Рабишим бен Гамлиэль умер, почему мы не устраиваем побеги, не помогаем убежать, мипней таканата швуим, из-за исправления не мира, а именно самих пленных. Гемара говорит, в чем здесь тикун олам, в чем исправление мира. То есть, видите, одно из исправлений мира, которое постановил Рабан Шимон бен Гамлиэль, мы помним, что это наша, как бы, наша схема, да, общая структура этого перека, мы перечисляем все варианты исправлений мира, которые Гемара здесь постановил Рабан Гамлиэль Азакен. Так вот, один из исправлений мира это сугия не выкупать пленных больше, чем некий вариант их стоимости. Мы сейчас посмотрим, что это такое. Самый яркий пример, который помнится на нашей биографии уже в современном Израиле, это, конечно, захват Гилада Шалита. И было много пролито, конечно, чернил, слез, перемешанных со слезами по поводу этой сугии, насколько она актуальна в наше время по отношению к Гиладу, и нужно ли было освобождать этих 1100 террористов, которые вышли на свободу, дабы Гилад вернулся домой, должно ли было государство Израиль идти на такую сделку? Это вопрос, который остается открытым. И есть какая-то аргументация, которая говорит, что тут речь идет только о деньгах. Если речь идет об опасности для других людей, так вообще даже никакого обсуждения нет. В общем, есть мнения, которые говорят, что если есть стратегическое какое-то ощущение солдата, что его обязательно выкопают и сделают все, что для того, чтобы вернуть его домой, так, может быть, это совершенно не относится к тикуну улам, который говорится здесь. В общем, как бы можно долго обсуждать, какая область определения этой мишны. Есть у нас пример исторический, который тоже нам хорошо известен, это Раби Мейер из Ротенбурга, которого захватил герцог Ротенбургский, дабы вести войну, требовал от евреев бесконечной дани, и за его выкуп совершенно какую-то не баснословную сумму, и Раби Мейер сам постановил не выкупать его. И Раби Мейер умер в тюрьме, в заключении, и Раби Мейер даже не был похоронен какое-то время, то есть он умер и лежал непохороненный, пока его не выкупили. Его зять Рош выкупил его уже через, по-моему, там, через 7 лет после смерти. Он 7 лет отсидел, через 7 лет после смерти, и его тело сохранилось. В общем, это отдельный разговор. Но вот она, эта мишна, которая является, конечно, Эвина Бойхен, да? Как это, проверяющим камнем для этих жизненных ситуаций. Дай бог, чтобы их было как можно меньше и вообще бы не было. Так вот, давайте посмотрим, что говорит Гемара и те критерии, которые она здесь на месте высказывает. Итак, говорит Гемара. И бойлыгу, был у них вопрос. Гай мипней тикуна ойлом. Этот тикуна олам, исправление мира. Мишум духа кады цибурагу. Это давление, тяжесть на общину. То есть, в смысле, тяжело. Люди будут беднеть, если мы будем каждый раз оплачивать все претензии пленяющих сторон. Ой, дильма, мишум дело лиграву велейсут фей. Или для того, чтобы не создавать аппетит. Может быть, тогда прибегут ойвдикуйховим. Навшаю будут лимсор нефеш, в лигрову, в лейсут фей, мипнейши мойхри, мойсам бейойкер, они будут, как это называется, стараться и бросаться на амбразуры из-за этого, поскольку еврейские пленники, они дорогие. Внавкамина, какое это имеет значение, из-за этого или из-за этого, что мы боимся о том, что люди будут беднеть, выкупая братьев, или из-за того, что будут стараться захватывать именно евреев, чтобы за них получить больше выкуп. Имешлой ав, навкамина говорит, имешлой ав ашир, если у него есть богатый отец. О коров или родственник. Широйц или вдовец, он хочет его выкупить. Бедомим арбы, за большие деньги. Влой пилу аля цибуру. И он не будет, что называется, падать на общину. То есть он может выкупить его сам. И готов заплатить за это любые деньги. Отец или родственник. Почему? Если проблема в том, что мы делаем тяжесть на общине, тогда не стоит, тогда нет проблем, слегка, тогда нет проблем. Окей, здесь община ничего не будет платить. Но если проблема, что мы создаем аппетиты для этого киднеппинга постоянного, да, и они будут стараться захватывать евреев, потому что евреи хорошо платят, так тогда, даже если у тебя есть деньги, не делай этого. Говорит Гемара, Тошмо, приди послушай. Делеви бар дарго, пуркали бартей бетлисар альфа и динара загаб. Леви бар дарго выкупил свою дочку за 13 тысяч золотых динаров. Тлисар, да? 30 или 13? Тлисар? 13, да? Окей. Омар Абай, уман лейма лан, дебродоцин хохоми мовод. А кто сказал, что он сделал по желанию мудрецов? Кто сказал, что мудрецы с ним согласились? Дильма, шилобе родствен хохоми мовед. Может быть, он сделал это без желания мудрецов. То есть, он это выкупил, и мудрецы были с этим не согласны. Но, что интересно, не факт, что это доказывает, что так можно делать. Он просто это сделал. И тут, на самом деле, мы видим, что мудрецы не протестовали. Почему не протестовали? Потому что ты не можешь запретить отцу выкупить дочку за любые деньги. То есть, если он придет и будет спрашивать у нас, выкупать ли мне дочку или не выкупать, мы можем сказать, слушай, есть вот эта вот проблема, что потом, в будущем, они будут иметь аппетиты. Но если он у нас не спросил, пошел и выкупил за эти баснословные деньги, мы ничего не можем сказать, он выкупает свою дочку. Это вопрос о том, что когда семья Гилада Шалита, они устроили давление на всех в стране из-за границы, и все. Они были молодцы, они были правы. С точки зрения них они делали абсолютно правильно. Они должны были стараться вернуть Гилада любой ценой. К ним никаких претензий нет. Стратегический вопрос, он только по отношению к тем в стране, кто принимает решение, как бы к премьер-министру, к... Но Биби, если вы помните, когда он выступал после того, как освободил Гилад Шалит, он сказал, что я выполнил свою обязанность как солдат и как командир, что любой солдат, который идет, или идет в бой, должен знать, что страна ради того, чтобы он вернулся домой, сделает все. То есть Биби, между прочим, очень аргументированно это сказал, что он сейчас стоит на позиции солдата, который находится в плену, и командира, который готов за своего солдата, так сказать, заплатить любую цену. То есть здесь как бы немножко такая идея, да, что он находится сейчас на позиции определенной, и со стороны этой позиции его решение верно. Кто сказал ему стоять на этой позиции, как бы, когда мы говорим, что мудрецы на какой позиции они стоят как управляющие армией или как общая позиция, как бы вот такой вот Рабан Гамлиэль говорит, не создавать прецедента. Может быть, это другая какая-то позиция. То, говорит Гемара дальше. Вейн маврихим эсашвуим ипней тикуна олам. Мы не маврихим, то есть даем возможность ему убежать из-за исправления мира. Рашба гомер, мпней таканата швуим, из-за исправления пленников. Май бейнаю, что между ними? И кабинаю делейка элохад. Есть только один. Что имеется в виду? Имеется в виду так. Исправление мира, что если исправление мира, оно такое. Мы сейчас организуем их побег. И всегда будут знать, что евреи хорошо организовывают побеги для своих пленников. И поэтому условия содержания будут совершенно дикие. А если исправление пленников, имеется в виду, есть группа. И мы организовали часть группы. Часть группы убежала, часть группы осталась. И тогда оставшаяся часть группы, она терпит ужасные условия из-за того, что как бы мы организовали часть побега. Только часть группы мы организовали побег. И тут поэтому говорит, Нафкамина есть только один. Если есть только один пленник, и мы его можем организовать ему побег. Если вопрос он на будущее, в общем, то есть проблема, потому что других пленников они будут содержать плохо, поскольку евреи хорошо организовывают побеги. А если проблема она на конкретную группу, то тогда мы, как бы дав возможность убежать одному, никаких проблем не имеем. Это вопрос между, как бы. И опять же, видите, Гемара оставляет как бы вопросы без решения. То есть она как бы. Да, то есть, как бы все на шарнирах. Нет здесь каких-то таких четких критериев алогических. Да? Пока, по крайней мере, в Гемаре не видно, так что она дает ответ на как Аллаха. Дальше Гемара приводит такую историю. Бнаты драв Нахман Бахшан Гдейра Баядаю. Дочери Рав Нахмана, они мешали к своей кастрюле руками. Каша лейли Рав Илиш. Тяжело выглядело это в глазах Рав Илиша. Ктив Адам и Хадме Элих Мацати. Человека одного из тысячи я нашел, вы еще бы холели ло мацати. А женщину не находил, так говорит царь Шломо в Кохелет. Айкабнатый Рав Нахмана. Вот, и вот дочки Рав Нахмана, они прям вот это люди. Они могут руками горячие кастрюли мешать. Над ними не властвует природа. Гармали умился, вот это непонимание послужило причиной вейштабюн, и они попали в плен, эти дочки Рав Нахмана, вейштабай и унами беадаю, и он с ними попал в плен вместе. Интересно, да, то есть он на них обратил внимание, на то, что они какие-то особенные, и он попал с ними в плен вместе. То есть проблема, видите, как плохо обращать внимание на лишние вещи в жизни. Не обратил бы он на них внимания, и ни они бы не попали в плен, ни он бы не попал с ними в плен. А так, как бы, тяжелая история. Азьёй махад, однажды, авы яйси в габе, ау гавра да авы йода белишном децепорю. Сидел как-то с ними человек, который понимал язык птиц. Асе урве, прилетел ворон, выкукарилей, и позвал его. Омарлей майкомар, что говорит? Омар ле Илиш Борах, Илиш Борах. Он говорит, что Илиш сегодня убежит. Омар Урва Шикра. Он говорит, этот ворон, он шакран. Он шакран. Он обманщик. Вло самих нале, я на него не полагаюсь. Адеахи, асайон, навекуакари. Прилетел голубь, и она тоже что-то там прокричала. Омар лей майка омра. А что она говорит? Омар лей, он говорит, Илиш Борах. Говорит, что Илиш убегает. Омар кнес Исраэль ки йойнен мсило. Говорит, собрание Израиля, оно голубю подобно. Шмамина, следует отсюда, мислаки шли ниса. Сегодня у меня произойдет чудо. Омар пошел изель ахзе и бноты драв Нахман и каймину бимнусаю адрингу. Это я пойду посмотрю на дочерей Рав Нахмана, если они находятся в этой в своей имнусаю, в своей верности, а Гадрину я их верну. Непонятно, откуда у него была такая возможность их вернуть. Омар сказал так: наши кольмили де ислыгу садран ле адади бебей такисе. Женщины, все те вещи, которые у них есть, они все рассказывают в туалете друг другу. Шамин, он услышал декамра, он говорит, адей гуврин в нардой гуврин. Они говорят, что эти наши мужчины, они мужья нам. И в нардой у нас есть тоже мужья. тоже. Как Эйн Ану Цехим Лодоем, нам больше не нужны они. Он услышал, что они такое друг другу говорят. Они сказали, лейма лиху, давай скажем, лишвуаю нашим пленителям, велярхикину миаха, и они нас отсюда отдалят. Дедолейсию иншину влишмину велирпикину, чтобы не пришли люди и не услышали, и не выкупили нас отсюда. Тогда Илиш, он кам орак, он убежал, асо игу вегау габра. Пришел, побежал он, этот Илиш, и вот этот человек, который знал язык птиц. Ледиду и страх и шлейниса, у него произошло чудо. Обар бы маабора, и он перешел где-то с помощью парома. А у Гавра ашкаху выкатлу. А вот этого человека взяли и убили. Кихадрин васа номер авыко бахшан кидраю. И когда он вернулся, он говорил, что то, что они могли мешать рукой в этой кастрюле, это было бы к шофе, значит, они были колдуньи. Так он понял. То есть они были дочери Равнахмана, но он считал, что это было... духовный их уровень не был высокий, вот, и поэтому они могли... Действительно, он оказался прав, да, они не были такие большие духовные. У них были, они знали какое-то колдовство, попав с ними в плен, он понял, что они решили остаться женами этих пленителей. А они были дочери Рамнахмана. Не знаю ответ на этот вопрос. Топ, это будет 45А. Вот такая, вот такой насыщенный амуд, насыщенная страница. Оставайтесь с нами, изучайте Дафайоми, и мы поговорим на второй части нашего урока о том, можно ли выкупать свитки Торы, тфилины, мезузы от продающих нам их ойвдей койховим. Об этом на следующем уроке. Оставайтесь с нами. Всего хорошего. До свидания.